Мы сегодня в гостях с Мюнхенской церкви, и также примите привет с Мюнхена. И сегодня мы слушали уже в первой проповеди, было несколько примеров. Мне тоже было интересно послушать и вспомнить. Действительно, Павел спокойно говорил, что смерть для меня приобретение. Павел спокойно говорил, подражайте мне, как я Христу. Давид спокойно говорил, что Бог мой скала, убежище, прибежище, и в тени крыл его укроюсь. И мы все это понимаем, да, действительно, для себя, когда мы это принимаем к себе, мы думаем, неужели я не настолько вырос, или почему я не могу так же, или, может, не всегда могу сказать вместе с Павлом, что смерть для меня приобретение, или не могу вместе с Павлом сказать, что подражайте мне. Легко сказать, подражайте мне? Ну, не всегда, да, мы понимаем, что иногда мы хотим, чтобы нам точно не подражали, делайте, мы говорим, делайте вот так, но не как я, и Христос говорил тоже, как они учат, поступайте так, как они делают, не нужно. Вот чтобы нам не быть такими. Филиппийцам в 3 главе записано, что Павел, когда размышляет о зрелости, он говорит интересные слова. Он говорит, что смотрите, кто до чего достиг, по тому принципу должен мыслить и по тому принципу должен поступать. Кто до чего достиг. Потому что придет время, мы вырастем, мы достигнем до других пониманий, но если я до чего-то достиг, что-то Бог мне уже открыл в Писании, я его открыл, я его читаю, и по этому принципу я должен поступать. Вот как раз хорошо было сегодня подмечено, что мы Писание изучаем, но не всегда по нему поступаем, правда? Но вот здесь написано, что по всему принципу мысли, да, как ты достиг, так и поступай. Но также интересная мысль сегодня прозвучала, от которой я потом хочу тоже оттолкнуться немножко, что сейчас мы привязаны к определенным правилам, правда? Мы привязаны к правилам гигиены, расстояния, еще к каким-то правилам. И что это может быть с нами, да? То есть к чему это может привести, почему брат сегодня призывал к внимательности? Потому что в Римлянам 12 главе 2 стихом написано, чтобы мы не позволяли миру, да, то есть не преобразуйтесь, да, то есть он говорит, что ну, вначале он говорит, итак, братья, умоляю милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И дальше он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь, я пока открою, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, о чем говорит Павел? И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И вот это интересная мысль, потому что если мы посмотрим, что значит слово «и не сообразуйтесь с веком сим», то есть с текущим миром, там слово будет означать, если вы английский посмотрите или вы посмотрите греческий, просто «сообразоваться» — это немножко, может, где-то непонятно в русском языке, означает «не становиться похожим». Но оно более глубокое слово означает «приобретать форму». То есть если бы я занимался формовкой, например, сегодня это можно с пластика делать. Берем пластик, нагреваем, потом форму специальную и получаем ну, какой-то предмет пластмассовый. Да? Он приобрел форму этой болванки чугунной, например. И вот то, что мир хочет сделать, он хочет продавить нас так, чтобы мы приобрели его форму, чтобы втиснуть нас в свои рамки. И в этом есть опасность. Опасность буквально в том, что попадая в рамки вот этого образа, который мир нарисовал, да, неважно, как он это рисует, страхом, уговорами, еще какими-то плюшками, кнутом, пряником, но если он это пытается нас туда втиснуть, то мы получаемся в ситуации, что мы можем потерять самое важное, мы можем потерять цель. Да, попадая, будучи заложниками формовки мира, мы можем банально потерять нашу основную цель. И это очень сильно стало заметно прошлый год, когда мы потеряли цель евангелизационную где-то, мы где-то потеряли цель общения, мы где-то потеряли еще какие-то вещи, сильно пострадали церквя от недостатка общения. Хотя мы старались, мы собирались онлайн, мы собирались где-то по домам, может там как получалось, но все заметили, что общения просто не хватало. Да, его и сейчас не хватает, но его очень не хватало, когда мы отменили все братские, когда мы отменили поездки в другие церкви, очень сильно стало. И потом, конечно, мы спросили себя, действительно ли этого хочет Бог, или мир, мы идем на поводу. Да, и мы понимаем, что мы законопослушные граждане, и мы послушны правительству. Так должно быть. Но мы должны всегда быть готовы к тому, что иногда мы где-то страдаем за нашу веру, да, вот когда Сидрах, Месах и Авденаго, когда они были брошены в печь, потому что они были законопослушными до определенного момента, когда им сказали поклониться этому истукану, и они отказались. Бывает ситуация, когда, то есть мы послушны, опять же, до той меры, до которой это не противоречит Писанию, да, и носить маски Писанию не противоречит, поэтому мы их носим. Да, но если бы нас попросили, пожалуйста, не говорите об имени Иисуса, как это попросили апостолов, да, сказали, вызвали их и сказали, знаете, давайте об этом имени больше мы не будем говорить. Вот здесь, братья и сестры, мы бы с вами, конечно, стали в оппозицию и сказали, извините, кого нам слушать, Бога или вас? Я нашел интересную цитату немецкого драматурга и поэта. Он сказал такие слова, это Бертольд Брехт. «Не нужно сильно опасаться смерти, нужно бояться бесполезной жизни». Я не знаю, насколько человек был верующий или нет, но его цитата мне понравилась. Да, он говорит, не нужно опасаться смерти, нужно опасаться бесполезной жизни. И вот эта бесцельная жизнь и та жизнь, которую мы можем потерять цель, ее нужно бояться. Не нужно бояться смерти, действительно, не нужно бояться болезни, не нужно бояться еще каких-то катастроф, катаклизмов. Нужно бояться того, что мы не достигнем той цели, которую Бог нам поставил. Мы не выполним то поручение, которое на нас возложено. И сегодня, как никогда, легко, скажем, отойти в сторону, потому что у нас есть причина. У нас, наконец-то, ну не у нас, да, допустим, гипотетически появилась возможность сказать, братья и сестры, я не могу, я боюсь заразиться. Или, знаете, давайте мы не будем собираться, потому что нельзя больше собираться. Да, и многие вздохнули с облегчением, сказали, все, можно сидеть дома. Конечно, кому-то это, я верю, что многим это очень было неприятно, но а некоторые как бы даже ждали этого, да, и сказали, смотрите, теперь у нас есть официальная причина. Так вот, когда мы теряем цель, мы становимся без цели, мы становимся как корабль, который просто отпустил штурвал, и он плывет непонятно куда. Бог хочет, чтобы мы были с целью. И я вот сегодня буду тоже читать о том, что говорил апостол Павел церквям, в Асии, когда он в Милите, недалеко от Ефеса, он собрал пресвитеров, 20 глава Деяний, и он говорит им речь. Да, то есть он говорит или проповедует перед ними, или он делится своими мыслями, своими переживаниями. Мы знаем, что он направлялся в Иерусалим, он должен был принести туда пожертвование. И направляясь туда, его все предупреждали, что Павел, тебя ждут там что? Узы, теснота, тюрьма, проблемы, может даже смерть. Мы не знаем. И когда он говорил к пресвитерам, давайте мы откроем, прочитаем это место. Деяния 20 глава 17 стиха я буду читать. Деяния 20 глава 17 стиха. Мы можем здесь найти повествование о Павле и его внутреннее состояние. То есть это очень хорошая речь, чтобы понять, чем жил и дышал Павел. Кстати, очень хорошую книгу написал по этому поводу, по жизни апостола Павла, Христо Сантала. Уже он ушел в вечность, но его книги доступны, они как бы в интернете бесплатны, потому что это его воля, они как бы, их можно найти. И одна из его книг, он три главных книги написал, одна из книг, она как раз посвящена полностью Павлу. Да, если вы ее увидите, вы можете посмотреть, почитать. Там, по-моему, она называлась «Павел, учитель, апостол и, по-моему, раввин». Да, как-то так он называет ее, что как Павел, как учитель. Да, его учение, его жизнь. Очень много деталей жизни Павла там раскрыто. Но вот эта речь, которую он произносит на в городе Милит, он показывает, что у него внутри. И мы это сегодня разберем. Итак, Деяния 20 глава 17 стиха мы уже открыли, и мы прочитаем до 24 стиха. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние через пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И так ему это известно. Но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чисты от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Смотрите, давайте до этого места, что говорит здесь Павел. Он напоминает, что он делал. Он долго был в Асии, больше 3 лет или около 3 лет. И здесь он говорит, что днем и ночью, по домам и всенародно, всю волю Божию, все, что он знал, все он говорил, и он в завершении говорит, что я чист от крови всех. Имеется в виду, что он не знает за собой ничего такого, что бы он ни сказал. Если кто погибнет, то его вины в этом нет, потому что он все сказал, он все объяснил, он все донес. Он знал, что его ждут скорби и опасности, и он все равно идет в Иерусалим, потому что у него была определенная цель. И вот как раз о том, что Павел был целеустремленным, мы можем читать в разных местах Писания. Мы это видим, что Павел говорит о том, что бить, но не как воздух, бежать, но чтобы получить награду, трудиться, как земледелец, чтобы получить плод. То есть у него везде, что вы не будете читать от Павла, у него всегда впереди будет стоять цель. То есть он не будет говорить, давайте сходим, ну куда бы нам сходить? Ну предложите, да, ну не знаю, ну давайте пойдем направо или налево. То есть он так не говорит. У него конкретная цель. Я иду туда. Да, мы идем сюда. Мы будем делать вот так. То есть у него есть цель, и он был очень целеустремленным человеком. Поэтому, конечно, когда он говорит, что подражайте мне, как я Христу, он может это сказать. Он не видел за собой ничего такого, чтобы он бесцельно блуждал, как корабль, брошенный в океане или в море. Казалось бы, в такой ситуации, когда он говорит к этим пастырям, они плакали потом. Вы помните этот отрывок? Они плакали, особенно после слов, когда он сказал, больше не увидите лица моего. Они падали на шею Павла со слезами и говорят, Павел, куда ты идешь? Казалось бы, Павел, здесь твоя церковь, ты основал здесь все, ты здесь много трудился, это твоя миссия, это твое служение. А куда ты идешь? В Иерусалим. Ты там не жил, ты там не служил, там твоей церкви нету. Что тебя там ждет? Узы, скорбь, зачем? И вот это... А невысказанная мысль повисла в воздухе. Павел, зачем? Ведь все сказали тебе, что там ничего хорошего не будет. Но у Павла была высшая цель. Выше цели, чем они видели. Он смотрел дальше. Бог ему это открыл. Написано, по влечению Духа он шел. То есть Дух Святой его туда влек. И он был послушен. Он был послушен гласу Божьему. Он был послушен влечению Духа Святого. И когда он говорит, что я не дорожу, я ни на что не взираю, лишь бы совершить поприще. Он так и поступал. То есть, когда он так говорил, он так и поступал. Сегодня Бог этого же ждет каждого из нас. Он ждет, что каждый из нас будет идти к цели, не дорожа, не взирая ни на что, лишь бы совершить поприще. Поприще – это поставленная дистанция для спортсмена, это поприще. Да? То есть, пройти поприще означает, как выполнить вот эту дистанцию, добежать эту дистанцию. Так жил и понимал апостол Павел. Чтобы мы достигали этой цели, чтобы мы до финиша, то есть у него была цель финиш, ее нужно, или венец, да, он в другом месте говорит о венце, мы сегодня еще прочитаем, но его цель была добраться до пункта назначения, давайте так себе остановимся. К сожалению, когда я смотрю на церковь и больше всего я смотрю на молодежь, я вижу одну и ту же проблему, мы теряем цель, мы попадаем в рутину, мы попадаем в зависимость, мы попадаем в суматоху, в суету, и мы со временем теряем цель. Да, то есть я замечаю, что молодежи цели, по-моему, сейчас вообще нету, им нечего терять. Да, они ее еще не приобрели. Но тоже видно, да, чем ты хочешь заниматься в церкви? Не знаю. Чем ты хочешь заниматься в жизни? Я еще не решил. Где ты хочешь учиться? Молодежь, вы уже решали вопрос. Где вы хотите учиться? Я не знаю. Где-то или там, я еще не определился. Когда же вы определитесь? Я не знаю. И так далее. Понимаете? То есть, где цель? Спросите ребенка в 80-х годах, кем хочешь быть? Космонавтом. Ну вот, у него уже 8 лет, а у него уже цель космонавт. Ну, конечно, цель недостижима, но она есть. Ее привили. Да? А сейчас уже не привили. Дали свободу. И сейчас я вижу, что человек в церкви часто теряет цель. И я хочу сегодня говорить о разных группах людей. Может, давайте сначала поговорим о проблемах, которые мешают нам видеть цель, и потом, как этих целей достигать, чтобы нам понимать, что делать. Одна часть людей, они почитают себя достигшим. В противовес Павлу, который говорит, не считаю себя достигшим, но забывая задним, простираясь вперед, к цели вышней, да, чтобы достигать других, как достиг меня Христос. И вот он говорит, не почитаю себя достигшим. Но некоторые христиане сегодня наоборот почитают себя достигшим. Построили церковь, организовали группу, сделали что-то хорошее, наладили миссию, построили молитвенный дом, чего-то достигли. Да, и человек почитает где-то на своих лаврах, он уже почивает, он уже смотрит, говорит, ну все, я уже, да, я уже служу, все хорошо, я уже пастор, например, или диакон, или проповедник, или руководитель молодежи, или просто я уже покаялся, я достиг. Да, я уже в церковь хожу, я достиг. Да? На самом деле нет. Я понимаю, да, ситуацию, что человек, который почивает на своих лаврах, ну или на достигшем, он уже потерял цель. Потому что если он скажет, как только человек говорит, я достиг, это конец его цели. Потому что если я пересек финишную прямую линию, куда дальше бежать? Кто знает, куда дальше бежать? А некуда, все, на лужайку и лежат они потом на лужайке. Видели, когда бегуны добежали, все, упал, лежит. Все, он достиг. И поэтому, когда христианин только сказал, что я достиг, это конец. Это все, уже он лежит, он уже не движется. То же самое, когда мне было интересно, мы изучали вопрос, как организовался общество анонимных алкоголиков. И интересно, что его христиане организовали для того, чтобы помогать людям. И одно из правил, там 10 пунктов было, одно из пунктов было, что я не освободился полностью. Да, то есть, что ни один из этих людей, которые посещают эту группу, он не может сказать, что я полностью освободился. Они всегда говорят, я уже столько-то дней не употребляю. Это было важно, потому что как только он говорит, я уже свободен, они обычно падают. И Слово Божие это подтверждает, как? Кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть. Очень логично. Как только вы сказали, я на финише, вы упали. Да, вы уже не хотите двигаться, вы уже лежите на полу. Поэтому люди, которые почивают на лаврах, это люди, потерявшие цель уже. Возьмите Ездры, 3 главу, да, в конце 3 главы, когда они заложили фундамент храма нового, книга Ездры, позвали левитов, они восклицали «Аллилуйя», то есть «Славьте Бога», «Хвалите Бога», и часть народа плакала. Помните? Плакали, написано там, старцы. А почему они плакали? Потому что они видели прежний храм и его величие, поэтому не плакали. То есть человек, который смотрит назад, он не идет вперед, он тоже не имеет цели. Это еще одна проблема. Одни почитают себя достигшими, все, я уже за финишной чертой, я уже цели не имею. Другие наоборот, они не имеют цели, потому что они смотрят, что там было сзади, и они вперед не идут. Они потеряли цель. Нужно идти вперед, не нужно смотреть назад. Павел говорит, я устремляюсь вперед, к высшему, к дальше и дальше, вперед, забывая задние. Они не забывали. Поэтому, когда мы начинаем вспоминать, что я, кем я был, что я заслужил, где мы там трудились, какую церковь мы построили, я вот думаю, вот сколько я сделал. Останавливало ли это Павла? Нет, он говорит, забывая задние. Хорошее, плохое, достижения, победы, я их забываю, я их оставляю в прошлом, я иду вперед. Поэтому, когда мы начинаем гордиться или думать о прошлом, или наоборот, жалеть о прошлом, вспомните израильский народ, который выходил из Египта и говорил, а вот в Египте у нас было, что у нас было? У нас была рыба, не хотел чеснок первым называть, потому что я не понимаю, почему, но чеснок они тоже жалели, да, хотелось чеснока, ну, бывает, да, в охотку, не знаю, может, с рыбой хорошо было. Но они смотрели назад, поэтому они не пришли вперед. Бог их оставил в пустыне, потому что им прошлое было важнее. Человек, только живя прошлым, он перестает жить будущим. И он теряет цель. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих, где Павел говорит Коринфянам, что мы в принципе своего-то ничего не имеем. Нам нечем гордиться, нам не на чьих лаврах почивать. Нету такого, чтобы я мог сказать, это мое, я это достиг, я это построил. На самом-то деле, если мы начнем анализировать, как просит Павел, мы увидим, что у нас ничего нету, нечем гордиться. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? В современном русском переводе это звучит так. Кто же делает тебя лучше других? Или что же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Если ничего такого нет, то что же ты хвалишься подаренным? Так звучит современный русский перевод. Смысл тот же, но звучит яснее, да? Он говорит, если у тебя... Ты соглашаешься с тем, что все, что у тебя есть, это не твое, а Бог тебе дал. Бог дал тебе здоровье, Бог дал тебе жизнь, ты этого не выбирал. Бог дал тебе возможность трудиться, зарабатывать, и, значит, соответственно, и деньги тоже от Бога. То чем ты можешь похвалиться сегодня? Спасение ты тоже не заработал, спасение ты получил. А призвание, которое мы имеем сегодня, мы его заработали? Нет, мы его не заработали, мы его тоже получили. Бог призвал нас по своей воле, по своей милости, по своему всеведению, предузнанию, предизбранию. Он призвал нас. И мы тоже не можем этим гордиться и сказать, смотри, Бог меня призвал, тебя не призвал. Нет, я не могу так сказать, потому что Бог призывает, и человек в этом отношении, конечно, он обязан откликнуться на призыв Божий. Да? Но если человек, то есть это не считается его заслугой, что он откликнулся на призыв Божий. Это означает, что человек наконец-то понял, что без Бога он ничто. Это означает, что он понял, что только в Боге он может иметь жизнь, что только в Боге спасение. Нету моей заслуги в том, что брошенный спасательный круг я схватил. Есть в этом радость, но заслуги никакой нету. Ведь не я бросил спасательный круг, я просто за него ухватился. Другие люди, которые не имеют цели, они называются люди, которые суетятся. Суетливые. И это тоже христиане, но они не бездельники. Они не сидят сложа руки. Они не упали за финишной полосой, но цели у них тоже нету. Слово Божие 2 Фессалоникийцам 3 глава 11 стих. В Слове Божьем сказано. 2 Фессалоникийцам 3 глава 11 стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Итак, Павел как бы обвиняет некоторых христиан у Фессалониках, что они поступают бесчинно. Бесчинно – это беспорядочно, своевольно, не подчиняясь общим указам или правилам. Этим словом называли солдата, который не стоял в строю или выходил из строя. То есть, когда командир говорит всем построиться, стройся, то все строятся, а он где-то... сидит на траве, я не знаю, шатается где-то или ушел со строя. Он не в строю, это бесчинный. То есть у него нету чина. Чин – это высшее звание. То есть бесчинный – это не подчиняющийся высшему чину. Армейское слово – чин как звание. То есть человек, который не подчиняется старшим, не подчиняется закону. То есть он, как здесь правильно написано, своевольный. Человек своевольный. Что хочу, то и делаю. Так вот, он говорит, что у вас, у фессалоникийцам, есть люди, которые бесчинны, то есть своевольны, не подчиняющие общему устрою или уставу. Они ничего не делают, а суетятся. Так вот, слово «суетятся», оно означает заниматься пустым делом или вмешиваться не в свои дела. И я не силен в греческом, но поэтому я посмотрел, что пишет Роджерс. А Роджерс пишет, что Павел здесь использует игру слов. Да, то есть в греческом эти слова похожи по звучанию, и оно буквально означает следующее. Изображает занятость, но не занят. Бесчинствует, но суетятся. Изображает занятость, но не занят. Что это значит? Вы видели таких людей, которые что-то делают, но цели у них нету? То есть у них просто нужно быть чем-то занятым. Да, и они вот здесь немножко... Вот братья сегодня проверяли микрофоны, да, человек бы подошел, ну, провода поправил. Как бы занят, да, ну, провода же поправил. Ну, а смысл? Да, зачем поправлять провода? Ну, или еще что там будет, там, я не знаю. Понимаете, то есть человек ищет себе занятия, не имея цели. Он что-то за что-то берется, что-то делает. И таким образом как бы тратит энергию и выглядит занятым. Но это бесполезное занятие. Оно не имеющее цели. Человек попробовал одно служение, попробовал другое служение, попробовал третье служение. Он распыляется, его силы расточаются, его огонь угасает, и он ничего не достигает, ничего не доводит до конца. Он не завершает поставленную задачу, потому что задача перед ним никакой не стоит. В итоге, конечно, у него приходит разочарование, у него приходят какие-то проблемы, да, и он начинает думать, а что я сделал полезного на этой земле, где мои плоды? Такие цели, такие люди, они не имеют цели, и человек себе может утешение такое говорить, я же что-то делаю, да, я же не сижу сложа руки, вон как вон те люди, которые сидят и ничего не делают. Я что-то делаю, я шевелюсь, я где-то трачу силы, но знаете, как переводится слово «грех» в одном из переводов? Мимо цели, да? Иногда слово «грех», оно означает «мимо цели». А мимо цели означает, что не просто я сделал что-то плохое, я просто не попал в цель. И это уже грех. Да? Когда лучники стреляли из лука, кто-то стоит, смотрит, а говорит, грех, мимо цели, не попал ты в цель. Знаешь, делать добро и не делаешь тому что? Грех. Ну я же ничего не сделал, Господи, за что грех? Ну ты же знаешь делать добро, ты знаешь цель. Цель называется делать добро. Ты не попал в эту цель, тому грех. То есть, если я знаю что-то, что нужно делать, и просто сижу и не делаю, я грешу. То есть, не попасть в цель, поставленную Богом, это тоже грех. А некоторые думают, знаете, так, моя хата с краю, я ничего не знаю, в общем, меньше шевелюсь, меньше ошибок. Да, у нас даже пословица есть, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, знаете, это тоже ошибка, потому что тот, кто ничего не делает, не попадает в цель, значит, он тоже грешит. К какой цели мы должны стремиться, да? Я понимаю, что вот вопрос такой можно задать, да? Если цель это важно, давайте нарисуем несколько целей себе. Давайте поставим перед собой цели, скажем, вот к этим целям каждый христианин должен стремиться, потому что у каждого есть своя индивидуальная цель, а есть общая цель. Ну, например, если мы пришли и у нас война, да, представим себе, что у нас там, я не знаю, Вторая мировая, мы с вами в армии Христа, и у нас есть задача взять высоту. Да? Это глобальная цель. Частная цель будет следующая. Допустим, разведчики должны узнать расположение противника, связисты должны наладить связь, артиллеристы должны прикатить орудия, кавалеристы должны занять позицию, ну и так дальше. Да? У каждого будет своя индивидуальная цель. И в каждой этой группе будет еще индивидуальная цель. Какой-нибудь Петр должен рыть траншею, а Иван должен класть туда кабель, да, потому что они связисты. И когда меня спрашивают, как узнать волю Божию, я обычно говорю следующее, что 80% воли Божией записано в Писании. То есть вот у вас есть Писание, 80% воли Божией, оно там есть. 20% воли Божией, когда вы исполните эти 80, Бог вам лично придет и откроет. Понимаете? То есть, если вы не можете выполнить то, что уже открыто в Писании, почему Бог должен вам объяснять и открывать что-то большее, если вы до сих пор не сделали то, что здесь написано? Поэтому нужно быть внимательным к тому, что есть общая цель. То есть, если Бог поставил цель, итак, идите, научите все народы. Эта цель довольно общая. Или когда Бог говорит Петру, что ты будешь пасти агнцев моих, да? Это более конкретная цель, конкретно Петру. Или когда он ему ключи царства вверяет, он говорит, что вот, что свяжете, то будет связано. И в таком случае мы должны понимать, что если я исполняю общую цель, Бог будет открывать мне мою частную, то есть что именно мне нужно делать, если мне недостаточно то, что в Писании. То есть это не проблема. Итак, самая главная цель, которая для всех христиан, то есть я сегодня не буду говорить о конкретных целях для каждого из вас, я буду говорить об общих. То есть стреляя в эту цель, вы 100% стреляйте в правильную цель. Да, то есть это ваша цель, она для всех одинаковая. Филиппийцам 3 глава 8 стих. Филиппийцам 3 глава 8 стих. «Да и все почитаю тщетою», то есть мусором, «ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Итак, какая здесь цель? Цель Павла. Кто будет отвечать? Да? Там две минуты на размышление. Нет, цель Павла, он просто говорит, что я от всего отказался для этой конкретной цели, познания Иисуса Христа. Для меня, он говорит, что других целей нету, других вариантов нету. У меня всего одна цель. Я все оставил ради познания Иисуса Христа. Это самая первоочередная цель. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Христа, чтобы приобрести Христа, получить Христа, как угодно. Но это самая основная цель – быть со Христом, знать Христа, возрастать в любви Христа. Следуя этой цели, вы не промахнетесь – познавать Христа. Следующее, что пишет Павел, он, то есть, смотрите, он хотя и знал много о Христе, и писал послания, и был учителем, но он все равно говорил, я хочу познавать больше и больше и больше. То есть, нету предела познания Христа, он, Христос будет открываться, чем больше вы с ним общаетесь. Но Павел это говорил не только к себе, Павел говорил это и к нам. Он говорил это к его слушателям, что это не только его цель, это и наша цель. И мы понимаем, что Павел ходатайствовал за те церкви, в которых он служил. Он обращался к Богу за них, он благодарил Бога за них. И некоторые церкви, когда он о них размышляет, он даже их укоряет, что они недостаточно знают Бога, что они остаются во грехах. И здесь он делает связь, что знание Бога, вот то, что мы сегодня в первой проповеди слышали, знание Бога, как реального сущего, помогает нам бороться с грехом. То есть, если я знаю о Боге, тогда я могу жить, как и раньше жил. Но если я знаю Бога, как своего Спасителя, тогда моя жизнь будет меняться, тогда Бог меня будет обличать, я захочу быть Ему угодным. Титу, 1 глава, 16 стих. Титу, 1 глава, 16 стих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Итак, он называет одну группу людей, христиан, когда он пишет Титу, они говорят, что знают Бога. Итак, есть разное знание Бога, знание, что есть Бог. Например, когда мы читаем Иосифа Флавия, историка, он пишет, что да, был Иисус, да, распяли на кресте римляне, ну или иудеи руками римлян. Он об этом пишет, он говорит, да, был Иисус, но сам он неверующий. То есть знание об Иисусе есть, но знать Иисуса он не знал. То есть он неверующий человек. Соответственно, когда человек просто знает Бога, вернее, о Боге, то мы идем по принципу, который говорит Иисус. По плодам их узнаете их. То есть если человек говорит, я знаю Бога, а его плоды говорят или его дела говорят обратное, то мы ему, конечно, не верим. Мы строили молитвенный дом в Украине, и на стройке я как-то тоже, ну, я сам в поселке вырос, там, я не знаю, может, тысяч, ну, 2000, может, человек, может, 1500 человек в поселке, мы все друг друга знаем, кто чей, и первый вопрос, если ты встречаешь, ты чей, да, ты чьих будешь, вот, и, в принципе, все друг друга знали, и вот идет один человек, значит, ну, я его тоже знаю, он идет, ну, совсем, совершенно пьяный, еле-еле идет, и по нашему молитвенному дому, по стене, он как-то так, он ориентируется, где-то за нее держится, доходит до меня, и говорит, знаешь, Роман, я Бога люблю больше, чем ты. Ну, у меня просто слова закончились. Я сказал, ага, и все, да, что я могу сказать? Понимаете, если делами отрекаются, то что бы ты ни говорил, ты можешь мне говорить, что ты в 150 раз лучше любишь или больше любишь Бога, но если ты не поступаешь, как Он учит, то ты Его даже не знаешь, не то, что ты Его любишь. Поэтому наши плоды, наши дела, здесь как написано, отрекаются делами, будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу, наши дела показывают на самом деле, как я люблю Бога. Что бы мы ни говорили, в каком бы поколении я ни был верующим, или как бы я ни вырос, и так далее, и так далее. Если мои дела не соответствуют, то вопрос, люблю ли я Бога. Павел говорит Титу, нет, даже если они говорят, что знают Бога, смотри на их дела. Гнусные люди – это те, которые вызывают отвращение. У них неправильный образ мысли, у них неправильные разговоры, у них неправильные мотивы, у них неправильное бунтующее сердце, которое бунтует против всего, и в том числе против Бога, против Его заповедей, против Его повелений, хотя они могут и говорить, что да, я верующий, да, у меня крестик есть, там, или еще что-то, или я в церковь хожу. На самом деле это роли не играет, играет роль, какие плоды ты приносишь. Человек может быть православным, но приносить очень хорошие плоды. А человек может быть в баптистской церкви или еще где и может приносить очень плохие плоды. Да? То есть бывает по-разному. То есть здесь нельзя судить. Судим мы, Христос не говорит, смотрите, в какую церковь он ходит. Он говорит, смотрите, какие плоды он приносит. И это важно. Многие люди знают о Христе, но самого Христа они не знают. И, к сожалению, конечно же, Христос их тоже не знает. Поэтому он и говорит, что отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас, поэтому отойдите. Хотя они говорят, мы твоим именем и то делали. Поэтому быть на богослужении – это не цель. То есть попасть на богослужение – это не цель. Вот услышать или познавать Бога на богослужении – это цель. Да? Прийти на богослужение, чтобы послушать Слово – это цель. Чтобы узнать о любви Божией – это цель. Да? Чтобы возрастать в любви Божией – это цель, в познании Христа. Но просто прийти на собрание это такая очень небольшая цель. Да, скажем, она поможет вам дальше, но если я просто говорю, мне нужно сходить в собрание. Мой брат двоюродный, который был неверующим, он говорит, мне нужно там, сходить исповедаться к батюшке. Да, там, ну все, вот у него цель. Он не говорит, я хочу измениться, я хочу покаяться, я хочу стать новым человеком. У него не было этой цели. У него была цель, ну, покаяться там, или, не знаю, исповедаться, чтобы там свечку поставить, еще что-то. Вот такая у него цель была, очень простая. На самом деле мы не этого ищем. Любые обстоятельства нашей жизни, они дают возможность познавать Бога, на что Он способен, что Он хочет сделать в нашей жизни. И когда мы стремимся в собрании, мы стремимся к тому, чтобы лучше узнавать Бога, чтобы иметь общение с братьями и сестрами. Это наша цель. Следующая цель важная, она также для всех. Там, где Павел говорит в Деяниях в 20 главе, которую мы читали с вами, он говорит, что он как бы представляет себя бегущим на ристалище или на проходящем поприще. Да? То есть для него служение – это дистанция, которую нужно пробежать. И пробежать желательно первым. Да? То есть он говорит, я бегу так, чтобы получить. То есть я борюсь так, чтобы победить. Он стремится совершить служение, не обращая внимания на мнение людей, на опасности, на трудности, на еще что-то. То есть у него есть цель, дорога, вон там финиш, и он туда бежит, и он говорит, что это мой принцип, да, Бог меня туда влечет, я туда пойду, потому что у меня есть определенная ответственность. И для каждого из нас, конечно же, есть особое призвание от Бога. Кто-то одно служение делает, кто-то другое служение делает, кто к чему Бог его призвал, тем он не занимается. Но важно в этом служении быть верным, да, если Слово Божие говорит, чтобы от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался каким? Верным. Да, не написано, чтобы каждый оказался первого разряда, второго разряда, третьего разряда. Не написано, чтобы каждый оказался архитектором. Нет, абсолютно нет. Написано, чтобы каждый оказался верным. Неважно, что ты делаешь. Ты делаешь раствор, или ты заливаешь фундамент, или ты кладешь стену и кирпичи, или ты потолок или делаешь. Что ты делаешь? Неважно. Главное, чтобы ты был верным. Представьте себе неверного человека, который неправильно делает раствор. Да, он не один к четырем цемента кладет, а один там к 10, экономист. Вот. Неверный человек, да, он себе цемент забирает. Какое будет здание? Оно будет красивое, но недолго. Правда? Пойдет ветер, разольются воды, я не знаю, пойдет, будет землетрясение, и дом рухнет. И падение будет великое, потому что один человек всего лишь был неверным. 2 Тимофею 4 глава, 6-8 стих. 2 Тимофею 4 глава, 6-8 стих, еще один момент, который нужно обратить внимание. Это послание Павел писал уже, когда он был в заключении, он понимал, что будет суд, и что, скорее всего, что суд будет не в его пользу. И он пишет такие слова. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. У Павла была цель. Находясь в узах ожидания суда, он смотрел вперед, и он говорил следующее, что, возможно, я уже уйду. Да? Он говорит, время моего отшествия настало. Возможно, я уйду. Но мое сердце наполняет радость о том, что я получу венец, о том, что я выполнил то, что Бог на меня возложил, и мне не стыдно. Я строил не из соломы, я строил не из чего-то, что сгорит. Я знаю, что моя жизнь прожита не напрасно. Он говорит, подвигом добрым подвязался, течение совершил и при этом сохранил веру. Течение совершил означает забег я закончил. Тот бег, который я начал, я его добежал. Дистанцию я добежал. Также в 1 Коринфянам 15 главе 19 стихом он пишет. Как предупреждение. 1 Коринфянам 15 глава 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Немало людей надеются на Христа только здесь. Что это значит? Это значит, что да, я хочу, чтобы Бог благословил меня. Я помолюсь, когда буду сдавать экзамены в университете. Я помолюсь, когда я буду болеть. Я надеюсь, мои дети не будут болеть, я буду за них молиться. Но это, если только в этой жизни я надеюсь на Христа и не думаю о вечности, я самый несчастный человек. Потому что и здесь я себя ограничиваю, и вечность я не буду иметь. Понимаете? Поэтому он говорит, что жить и смотреть нужно, как Моисей, да, на невидимое. Жить тем градом или смотреть на тот город, основание которого Бог. И не смотреть на то, как Моисей и Авраам. И не смотреть на то, что я вижу сейчас, и не надеяться только здесь на Христа, но в вечности. Жить с целью или с мыслью, куда мы идем, куда мы должны прийти. 1 Коринфянам 9:24. 1 Коринфянам 9:24. Опять же, аллегория Павла, сравнение. 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Что он говорит? Он говорит, что бегут все. Действительно, все христиане что-то делают. Да, но он говорит, не нужно делать что-то. Делайте то, к чему вы призваны, и делайте это так, чтобы вам не было стыдно. Так, чтобы, то есть, получите вы награду или не получите, или не так важно. Важно, что когда я что-то делаю, делать как для Христа. То есть, я делаю максимально добросовестно. И когда мы читаем притчу о талантах, мы видим, что одному дал там 1, 2, 3, 5. Неважно, сколько дал, по мере силы, но что ты с ним сделаешь? Да, ты его зароешь или ты его потребишь в дело? И здесь важно быть ответственным за то малое или большое, что тебе вверили. И это будет достижение цели. Подводя итог, я хотел бы коснуться вопроса, что помогало Павлу иметь эту целеустремленность. Ведь у него был внутренний стержень, тот, который двигал его. Понимаете, он скорбел, разговаривая с христианами в Милите и потом в других городах. Он говорит, что вы усиливаете скорбь мою, когда вы отговариваете. Помните, он пришел и в дом Филиппа. Он говорит, зачем? Не нужно, да, увеличивать эту скорбь. Мне и так трудно, но я все равно иду туда, куда Бог меня зовет. Почему? У него внутри был определенный такой стержень, за который он держался. То есть то, что двигало его. Самое первое и самое, наверное, очевидное, то, что Павел понимал, здесь в Деяниях мы с вами читали, Деяния 20:24, он понимал, кем он призван. То есть, если я понимаю, кто за мной стоит, кто меня послал на это служение, тогда мне это дает, во-первых, смелость, во-вторых, ответственность, дерзновение, потому что я понимаю, кто за мной стоит. Да, и если я просто прихожу, например, в какое-нибудь заведение по своей воле, или, допустим, на работе, я прихожу в бухгалтерию и говорю, тебе можете мне выписать там, я не знаю, какой-нибудь чек? Да? Они говорят, а зачем, на каком основании? Но если я приду и скажу, шеф сказал, что вы должны сделать то-то и то-то. Да? Кем я послан? Сам я пришел от себя или меня послал шеф? Я сам от себя иду благовествовать или меня послал Господь? Кем ты послан? Да? Поэтому вот то призвание, которое он пишет в 24 стихе, он говорит, совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. То есть он сознавал, что я принял это поприще и служение от Господа, поэтому я его сделаю, поэтому я его выполню. Галатам 1:1 он пишет также, Галатам 1 глава 1 стих, Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом. Он понимал, что Бог, Иисус, его избрал. Поэтому у него ответственность. И, конечно, когда Бог его остановил, он спросил два вопроса. Кто ты и что ты повелишь мне делать? Мы знаем, кто есть Бог, мы знаем, кто такой Иисус, поэтому наш вопрос сегодня: что повелишь мне делать? Конечно, Павел знал, что его ждет, он слышал об этом, у него была какая-то определенная база, и он подозревал, да, что не будет легко, но он был готов платить цену. Это второе, что нужно отметить, что он готов был платить цену. Часто мы не готовы платить цену. Мы не готовы стоять в пробках, мы не готовы сидеть в жарком помещении в церкви, мы не готовы сидеть в масках, или мы не готовы, я серьезно говорю, некоторые христиане говорят, ну, если бы не было масок, я бы ходил чаще. Да, так вот, мне тяжело в маске сидеть, я дома побуду. Понимаете, мы не готовы иногда идти на, я не говорю сейчас идти на смерть. Да, Бог сейчас, может, и не призывает идти на смерть, но Бог призывает к верности, Бог призывает к достижению тех задач, которые Он перед нами поставил, и мы даже в этих малых можем быть, оказаться не готовыми. Нам некомфортно, нам неуютно, нам далеко ехать или еще что-то. Мы не готовы платить такую цену. Какую цену был готов заплатить Павел? Павел был готов заплатить цену жизни. Он говорит, если надо, умру. А если достоин смерти, я готов. Когда он разговаривал перед Феликсом и перед Иродом, он говорит, если эти обвинения против меня, это перед тем, как идти в Рим, если эти обвинения против меня, они справедливы, надо умереть, умру. Я готов. То есть у меня нет проблем с этим. Если действительно я сделал что-то плохое, я не отрекаюсь. Но, конечно, он не искал смерти ради смерти, да? И мы понимаем, что он говорит, что я понимаю, что вам полезно, если я останусь, лучше для вас, если я буду с вами. Но он говорит, что я за Христа не только готов в узах быть, но и умереть за Христа готов. И вот этого нам, конечно, не хватает. Но мы сейчас и не призваны к тому, чтобы умереть за Христа. Мы не в мусульманской стране живем, где, в принципе, за Христа очень реально можно умереть. Но даже в малом, да, когда Бог требует или говорит, что ты должен так, так или так, мы иногда остаемся неверными, не понимая, что это мелочь. Да? Если бы мы сравнивали с тем, что делали апостолы, это на самом деле мелочь. И последний стих на сегодня, Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Стремитесь, братья и сестры, к цели. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы не промахивали, чтобы мы достигали тех целей, которые Бог перед каждым из нас ставит, чтобы мы оказались Ему во всем верными, чтобы мы прилагали усилия. И когда мы будем прилагать усилия, мы достигнем милостью Божию тех целей, которые у нас есть. Аминь.